Так, мы остановились на чем? На испытании Авраама, на Исааке, на жертвоприношении. Сейчас надо вернуться к теме. То есть готовность вместе разделить, стать пасхальной жертвой. Да? Ишуа говорит, вы когда делаете это, вы смерть мою возвещаете. Возвещаете. Как можно возвещать смерть? Свидетелями стать через свою смерть, через свою готовность умереть. То есть сегодня это не... Ну, сегодня в разных общинах по-разному проводится. Да? Там чисто как традиция воспоминаний. Давайте вспомним, что Ишуа для нас сделал. Да? Или там в христианских православных католических это жертвоприношение. То есть реально через молитву, через таинство происходит жертвоприношение. Совершается, приносится очень много раз жертв. Это учение ортодоксальной церкви. А если смотреть вот еврейский подход, что было ожидаемо, это готовность свое тело, себя принести в жертву. Да? Ну и Павел говорит, принесите тела ваши, тела ваши в жертву и так далее. То есть там же звучит слово «завет». Завет. Ишуа говорит, это кровь Нового Завета. Да? Ну, Новый Завет, когда Моше заключил завет, окропил народ кровью. Да? Помню, да? Завет без пролития крови не совершается. Да? То есть пролитие крови необходимо для завета. Завет символизирует кровь. Это одна из сторон всего вина. Но какой смысл, какое содержание завета, который Ишуа призывает, его содержание завета, оно простое. Его Павел излагает. Если мы вместе с ним умрем, мы воскреснем. А что нам умирать-то? Да, вопрос. Потому что вопрос. Умирать нам, потому что мы греховны. Наказание за грех — смерть. То есть по-простому, вот, если бы не этот договор, мы должны были бы просто умереть, и все. Через договор с Ишуа, через принятие хлеба и вина, у нас есть возможность не просто умереть, а умереть вместе с Ишуа. А это меняет дело, потому что мы тогда и воскресаем вместе с ним. Да? То есть так-то я знаю, у меня бесперспективность полная. Я грешный, значит, наказание за грех — смерть, мне терять нечего, все равно вышка. А здесь есть возможность...
Там дальше пишется, а дар Божий — да, жизнь вечная.
Дар Божий — жизнь вечная, да. То есть через хлеб, через в меня сеется, раскрывается новый человек, который будет жить вечно, если ветхий будет. Вот это суть договора. Вот он заключается, провозглашается, а для этого должно произойти освобождение. Вот мы начали говорить про Еву, потом я переключился на римлян, а потом вот был вопрос один и второй. Значит, вернемся к римлянам. Павел говорит о жене, которая выходит из-под власти мужа. Помните? Вы знаете, говорю знающим закон, что женщина выходит через разводное письмо или со смертью мужа. Это понятно. То есть Павел говорит, а кто умер-то, да, вот во всей этой притче Павел, кто муж, который умирает, после которого женщина стала свободной? Ну вот в церквях любят говорить закон. Закон умер, конечно. Были мы под властью закона вечного, дал его Всевышний, а он возьми, да и умри. В один прекрасный день. Есть у слова закон, там действительно, ну, Павел говорит про закон. У слова закон ведь есть много разных пониманий. Да? Закон — это власть, да, слово закон — это широкое. Вот. С точки зрения греческой, с точки зрения еврейской, Павел пишет по-гречески, на еврейском, греческом, в образе мышления Павла. Жена, она существует под законом мужа. То есть, ну, муж в некоторых случаях говорит так, чтобы в 6 вечера был ужин, или там к окну не подходить, шаровары не прясть и так далее. Разные указания, но так или иначе закон в доме устанавливает муж. И жена, она по брачному договору живет по закону мужа. Муж ей глава, ему глава. Шея, в еврейском случае ему был глава Всевышний, глава Тора, глава его раввин, неважно. Жене глава муж, она живет по его закону. Есть история про раби Лазара, у которого есть жена, и у нее с ней большие разногласия, но она говорит, «Бехок де раби ани, я в законе моего раввина». Она живет в законе своего мужа. И если мы вернемся к Еве, Хаши Сирини взял меня в жен, подчинил меня, взял меня в зависимость. С тех пор вот эта связка, грех вошел в мир. Власть Ецера-2, человек оказался как бы, человечество оказалось как бы замужем за Ецера, договор под его закон. Ну, брак тут, понятно, метафизический образ.
То есть Римлянам 7 глава говорит, братья мои умерли для закона телом Машеха, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, это вам надо понимать, что не Торе умерли, да, а умерли к Ецера, который действует в мире, да?
Да, умерли для своей греховной природы.
То есть к закону греха, который был выпущен тогда.
Да, да, да. К тому моменту, когда Хава там решала свои какие-то решения, принимала, не хотел бы я быть на ее месте.
А какое слово использовано в греческом языке там, вот именно в Римлянам в этом месте?
Умерли или что?
Нет, закон. Номос. Закон.
Номос.
Номос?
Номос.
Номос можно перевести как Тора тоже?
Да, номос. Дело в том, что когда... Ну, тут вот какой фокус. Как раз Миша об этом говорил в четверг. Когда евреи переводили Тору на греческий, ну, было куча понятий, которые они не могли перевести.
Типа,
они
так говорили. Типа любовь.
И любовь. Даже Бог. Да? Ну, как бы для греков Бог — это один из богов, как зверушка. Да? Ну, есть разные. Вот о теос. Теос с артиклем — это изобретение авторов Септуагинты. Не было в греках. Много изобретений. Одно из слова «закон» нужно было перевести как-то. И они говорили, мы-то будем между собой говорить, когда мы говорим «закон», мы имеем в виду не УПК РФ, да и не УК РФ. То есть если где-то следователи говорят или судьи, они могут говорить про закон конкретный, в контексте. Евреи знали, что есть контекст, по которому «номос» — это закон, это Тора, или это закон с целым веером значений. Потом Библия была от евреев взята, она пошла куда-то гулять, стала переводиться на разные языки, и слово затерлось. То есть сейчас нет уже этого еврейского контекста. Для евреев, которые говорили, мы сегодня говорим на иврите, скажем, да, даже если по-русски мы можем сказать слово «тшува». Да? Слово «тшува» — это, ну, «тшува» в любой период — ответ. Посмотри в словаре — ответ. А мы знаем, что это не ответ, что «тшува» — это раскаяние, возвращение к источнику и так далее. Но если убрать, это вот «хазер ле тшува», да, возвращающийся к ответу, да, или возвращающийся к возвращению, даже если чува же еще не возвращение. То есть непонятно. Есть какие-то слова, которые имеют определенный контекст. Вот этот контекст, он потерялся с годами из-за того, что Писание лишилось вообще напрочь еврейского контекста.
А когда Павел писал, допустим, Галатам, и он говорит о несмысленные Галаты, там пригами Машех, а вы как бы опять вернулись. Какой там контекст?
Они вернулись к стихии мира, им-то возмещаться не было. Они же галлы. Галаты — это галлы, это протогерманцы, да, это предки немцев. Вот. У них были свои заморочки, ну, астрологические. Там есть, ну, несколько разных проблем, на которые Павел реагирует. Но Павел там говорит, стихии он там космос, да, стихии мира. А Павел говорит, вы вернулись к стихиям мира и вещественным началом. Вещественное начало, там есть природа земли, природа огня, природа воды, там так далее. Это есть в медицине, есть знаки зодиака, то есть очень много всяких разных стихий. Но Павел там говорит, дело в том, что куда уж они точно не могли вернуться, так это к соблюдению еврейского закона.
Не могли,
потому что они никогда не соблюдали, точно так же, как мы не можем вернуться к конфуцианству. Как бы не были мы конфуцианцами. Да, вот коммунизму, социализму, там кое-кто еще может вернуться. Да?
То не все. Свое разногласие он говорит на примере с Петром, что я не могу быть вот Петром.
Это две разных проблемы. У Петра там ситуация какая? Ну, опять же, да, вот Нахаш, змей, который сделал нечистоту в мир, а с обрезанием она снимается. А тут есть с необрезанными.
Это проблема. Хлеб, соединение.
Да, опять тоже соединение с необрезанными. Я вроде становлюсь. Павел говорит, если ты считаешь, что Иешуа не очищает необрезанных от нечистоты змея, то для тебя нет никакой пользы в Иисусе. Если ты призываешь людей обрезаться, ты считаешь, если ты язычник, хочешь обрезаться для того, чтобы стать чистым, значит, ты считаешь, что Иисус сам тебя не мог очистить. Но а значит, пользы тебе в Христе никакой.
Все-таки в Галатах, вот во второй главе, есть как бы такой намек. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только этим, вот есть такая аргумент.
Там же, вот смотри, какая штука.
Чувство.
Павел говорит ему так. Мы по природе своей иудеи, не из язычников грешники. То есть, как, у нас иудейская природа не греховная, как у язычников. Не нечистая. У нас она чистая, а у них нет. Но узнав, что можно очищаться верой в Иешуа, и мы уже не на обрезание полагаем свое очищение, а на Иешуа. Да? Но, в принципе, наезд-то на Петра за то, что он не верит в способность Иешуа очистить, даже верит.
Третья глава. «Сие хочу узнать, через дела ли законы вы получили Духа? Почему он все-таки порно, в кавычках, я понимаю по-другому, он пытается как бы опустить Тору?»
Потому что это галаты, они гои. К ним приходили люди и говорили, «Чуваки, вот у вас тут община, да? вы все лохи, потому что вы не обрезаны. Ну так, как бы примерно так и приходили. Ты что, ты Тори учишь, да у тебя кипы на голове нет. А где твои цицит? Ты мужчина обрезан? То есть, ну, ты представь себе, что евреи, они за 2000 лет изменились, ну, не сильно. Вот. Они приходили, и они говорили так вот, реально. То есть
там были две проблемы. Первая, часть из них возвращалась к вещественному началу мира, то есть начинали опять раскладывать зодиак или
да.
А другая стали пытаться оправдаться еврейским традиционным кодексом?
Я думаю, что да. Я думаю, что им говорили, кто-то ездил в Иерусалим, кто-то там туда-сюда. И они говорили, ребята, надо обрезываться. А можно же еще вот это, и вот это, и вот это. Мы и сегодня видим, как это происходит в нееврейских общинах.
Мессианских.
Да, мессианских, так называемых мессианских. Когда приходит человек, он вообще эстонец по всему. Но он говорит, наверное, мне тоже надо обрезываться. Потому что я вот смотрю, ты обрезанный, так хорошо Талмуд знаешь. Реально, кстати. То есть, ну, как бы, наверное, я говорю, а вот просто так, Талмуд учить не пробовал, чтобы знать. Учиться чему-то, если хочешь Талмуд знать, учи Талмуд. Он говорит, ну, нужно сразу же так, да, там они сразу же, да, ты в следующий раз приедь, ты нам привези, пожалуйста, 15 талитов, хорошо? Эстонцы,
говорят, зачем вам? Для обрезания.
Зачем вам талит?
Креатина для обрезания.
Да. Зачем? Да. Гильотины для обрезания тоже можно. Вот люди хотят внешне, понимаешь? А я вот тоже хочу там. Я тоже хочу. Да? Вот. Даже вот как бы борода, это какие-то такие показатели. Все это очень привлекает. Поэтому я думаю, что ездили евреи вообще. Они всегда ездят вообще.
Они же об этом и с Павлом судились на этом соборе.
Они судились с Павлом. Вопрос какой, нужно ли язычников делать им полный гиюр? Да, было три мнения. Первое мнение, которое говорило, ну, три основные язычники в будущем могут присоединяться просто так, по вере, по желанию принять на себя Бога Израиля, а дальше по откровению им будет раскрываться заповедь, что открылось, то и будут соблюдать. Вот это такое мнение. Оно представлено, в частности, Элияу Раба. Здесь такой мидраш. Значит, жил такой Рабин Нахман, он жил в первом веке. Не тот Рабин Нахман из Бреслава, а другой. Жил он в первом веке, и к нему приходил Элияу Нави, ну, как легенда, да? И он ему диктовал тексты разные, комментарии. Вот один из комментариев говорит, что когда человек любой, неважно, свободный или несвободный, мужчина или женщина, гой или еврей, принимает на себя «Оль Мальхут Шамаим», «Бремя Небес», ему дается начаток Святого Духа, а дальше по принятию откровений он в этом взрастает, и даются ему новые откровения, заповедь откровения, заповедь откровения, и так дальше до бесконечности.
Есть что-то в этом.
И, да. Но по откровению, не потому что я увидел, что вот у Миши сына, у него борода густая, я себе тоже отращу. Буду тогда, как Миша Цин, умный. Вот. Или там увидел я, что Рава Мурдыха Ильяу халат золотой расшитый. Вообще, я тогда халат, мне бы такой прикупить. Ну, меховую шапку и так далее. То есть ко внешнему-то тянет. Вот. Тут вопрос про откровение. Это первое мнение. Второе мнение, ну, Гилель, который говорит, гиюр, в принципе, любого желающего, но через обрезание, принятие на себя заповедей по полной, как еврея. И Шамая, который говорит, такой, у них ничего хорошего нету, нам бы с самими собой разобраться, мы этими гаями не будем заниматься. Все. Там Всевышний для них усмотрит его проблемы. Все. Мы вот еврейский народ, мы сами для себя еврейский народ. Все три проблемы. Вот у Петра есть колебания между первым и вторым. То есть я думаю, что поскольку он ел с язычниками, он уже на первых позициях был. Но засвидетельствовать, пришли тут люди от Иакова. И надо снова им доказывать и объяснять. Ему было это лень. Да, объяснять, а почему? И все эти теории строить. А Яков, он как бы жил, как в Мэшарим. Вообще ничего.
Да, да.
Закрытая община. Он этих язычников не видел. Как Петр оказался в Антиохии, тоже еще вопрос. Но так иначе, вот эти три разных версии было. Павел говорит, не лезьте, вот не нужен вам гиюр. Если вы хотите гиюра, то для вас Иешуа, как соединяющее начало, не имеет сил. Вы можете через Авраама, да, то есть как бы гиюр, там, Торат Моше, войти как бы полный гиюр, стать прозелитами, но тогда, если вы отказываетесь от благодати Иешуа, что? Теряете самое главное. То есть Павел поэтому говорит, кто обрезывается, но он это не говорит, опять же, да, евреи. Павел пишет Галатам, несмысленно. Почему? Потому что евреи вообще не пришло бы в голову спрашивать Павла, обрезываться или нет. Да, нигде нет отмены, конечно. То есть, что теперь, обрезать сыны? Причем тут Павел? Кто его будет спрашивать вообще, да? Ну просто, ну, галат. А галаты говорят, а нам что делать? Обрезываться или как? Ну, нет, не обрезываться. Ответ. А другие хотели обрезать. Ну, потому что там был очень многоплановый спор. Я думаю, что и финансы были замешаны, и власть была замешана. То есть, ну, кто будет, вкравшиеся уже братья постоянно. Люди хотели, приходили, делили общины. Это, кстати, и поныне и так. Да? Все. Что? И ВОЗ и ныне так. Точно так же все происходит. То есть...
Да, и людей не хватает, на миллион людей. Я это сам слышал.
Где не хватает?
Переманивают людей, синагоги в синагогу.
Переманивают людей.
Потому что у них нет миньян нашего.
Ну да, конечно, миньян-то нужен. Поэтому можно и платить за присоединение к миньян. Все. Но это не только у иудеев. Так это и в церквях,
да,
хватает такого добра. Вот. То есть, ну, это человеческая природа. Но мы возвращаемся к вечере, да? Вечере, так и мы вернемся. То есть освобождение от власти греховного начала через его смерть. Да? Муж умирает. Мы этого мужа, который в нас, решим умирать. И вот тогда мы становимся свободны. Если ветхий человек умрет, тот старый, зажатый, давно-давно забитый, еще во времена Евы, он начинает жить. А тот, который наказание за грех, смерть, он и пусть и умирает. Но вот это объявление, вот это заключение завета, оно и происходит в момент, когда совершается причастие. Мы подтверждаем, как бы в очередной раз кормим, подтверждаем, потому что если за этим человеком не следить, он говорит, вообще еврейский муадим, а еврейские праздники, они, каждый имеет свой смысл, они цикличны. Есть определенный цикл. В момент начинается, это все-таки по теме, поэтому я к этому пройдусь. Год начинается с Песах, первый месяц, Нисан, решение выйти из Египта. То есть отказаться от жизни в миру, от мирской жизни, от каких-то мирских ценностей и избрать ценности у Всевышнего. Да, как бы, какое ощущение, Египет погибает. Фараон упорствует, он не отпускает Израиль. Я держу, ты же видишь Египет. Разве ты долго ты еще будешь просто встретишь Египет погибает? Вот это осознать, что Египет погибает, найти в себе Египет и решать, я этот Египет оставляю. И даже мы, которые мы говорим, а мы верующие в Иешуа, а мы то, все, третье, четвертое, святые, избранные, призванные, благословенные, все равно где-то Египет еще там в нас где-то гнездится, неотданный что-то. Что-то мирское есть, находим, избавляемся, идем, очищаемся, шавот, принятие на себя Торы. Да? То есть мало того, что уйти из Египта, подчиниться Всевышнему. Сначала избавляемся, потом подчиняемся. Дальше Рош ха-Шана, подготовка к суду, готовимся дать отчет своему упованию, а что это мы на выходили, на подчинялись, да? Представляемся на суд, Йом-Кипур суд, и дальше Суккот, празднование с милым в шалаше, рай, соединение, такая летний лагерь, свободная жизнь с Господом. И этот цикл из года в год повторяется. Почему? Потому что в себе все время находим что-то, находим все время в себе нечистое. Я не знаю, как вы, я нахожу. Да? И каждый год, вот в Песах проверка одна, Шавот проверка другая, цикличность. Поэтому и причастие, трапеза Господня, вечеря, она не одноразовая, она постоянно происходит. Это тест на готовность умереть. Не то, что это, а провозглашение, очередное провозглашение готовности умереть. Ну и, соответственно, Павел говорит, да, про испытывать себя.
Самих себя.
Самих себя, да, не других. То есть, если я говорю, ты шлёма куришь, поэтому тебе причастие. Какое тебе причастие? Нет, ты сначала курить бросил. А я сам пришел в это время в общину, когда я поругался с женой, вышел, хлопнул дверью, наорал на нее. Но это же не курение, правильно? Ни в какой из не идет. Поэтому мне причастие можно принять? Можно? Можно принять.
Зависит от деноминации.
От деноминации. Я могу. Начал и хлопка дверью. Я могу сказать, я только поженился, я пришел в Ешиву рано утром, там в 4 утра урок кабалы. Собираются, все такое в чистоте, миг-миг-ква сначала. Потом пришли на Ор-Кабалы. А я ушел рано утром, а всю ночь с женой были такие неприятные разговоры. Для жены в основном неприятные. Вот, то есть я как-то к ней вот так относился. Я пришел, сел на урок, и мне как бы зашел в раввин. Говорит, а ты что сюда пришел вообще? Я говорю, я учиться пришел. Говорит, я не тебе говорю, я вот бесу, который в тебе сидит. А что ты сюда пришел? Слушай, говорит, или он отсюда уйдет сам, или ты уйдешь вместе с ним. То есть разберись со своей женой. Да, вот сейчас ты готов сейчас успокоиться. Мысленно хотя бы попросить меня прощения, чтобы он ушел. Нет, так иди и проси у меня прощения. То есть сходу не допускается по состоянию внутреннему. Вот по деноминации. Вот деноминация иудаизм. А если бы я курил, я бы там спокойно сидел. Ну, сам.
неважно. Но тут дело в том, что готовность умереть, если я не испытал себя или не испытал, я сказал, ну ладно, черт, это просто хлеб и вино. Сейчас я возьму со всеми, а то я еще откажусь брать и подумать про меня. Чуть. Вот этот ветхий человек, на него это смертельным ядом. Он начинает корчиться от этого болезни. Да? То есть очень просто. Во мне же что-то живет нечистое. Оно во мне реально живет, оно начинает корчиться в болях. Отсюда болезнь. Да? То есть еврейская традиция, что тот, кто ест, пасхальную жертву, очистившись, может умереть, может заболеть. От чего? От того, что как с перепелами было. Да? Поели мясо нечистое. Сразу раз. Все. То есть чистая еда для того, чтобы есть пасхальную жертву, для того, чтобы стать пасхальной жертвой, надо быть чистым на уровне Иешуа. Готовность к очищению такого образа. Если есть что-то, что я не готов, то начинаются болезни, начинаются муки и мучения.